Софья смотрела в стену остановившимися глазами. «Вот так вот, дорогуша. Этого хотела. Получи и распишись. Ты в своей жизни много чего делала. А списки на казнь утверждать как-то не доводилось. А надо. Придется». Хованский наконец разговорился. Начали каяться и Долгоруковы. Но истинное удовольствие Софья получила, читая признание старца Полоцкого. «Все верно. Куда не пускают, туда и лезут. Вот протестанты как-то на Москве были, в немецкой слободе. А вот католиков... они тоже были, но и иезуитов не было. А хотелось. Идея была неплоха — воспитать царское потомство в культуре Запада. Воплощение подкачало. И тогда, как это уже не раз бывало, они решили пойти через кровь. Да, не раз. Не первый раз случались странные и необъяснимые смерти государей, их жен, их матерей. Вспыхивали необъяснимые бунты, предавали и били в спину самые, казалось бы, верные. Сейчас она встала на пути этой силы. Именно она. Софья прислушалась к себе. Да нет, гордости не ощущалось. Ощущалось желание танцевать. Да, именно так. Встать с кресла, пройтись по кабинету в вальсе. Видит Бог, если она будет жива, она обязательно научит всех танцевать вальс. Великий, бессмертный вальс. И его король, да будет бессмертен вовеки. Ничего удивительного в ее реакции не было. Организм, получивший сильный стресс, защищался всеми средствами, переключал разум. Но ненадолго, совсем ненадолго. Софья в любой из своих жизней была воительницей, и большей радости, чем схватка с достойным противником, для нее просто не существовало. Да, в этой битве победительницей она не выйдет. Но иногда ничья более чем достойный результат. Только представить себе орден иезуитов, который, говорят, и в 21 веке отлично себя чувствует. И одна единственная соплюшка против них. А ведь они сейчас в силе сожрут и облизнутся. Софья чуть поежилась.
Пусть попробуют.
Не будем слишком самонадеяны, но на ее стороне играет расстояние и обычаи. И то, и другое не даст иезуитам спокойно шляться ни по Москве, не по Руси.
Тем более Симеон, оказавшийся недостаточно крепким, чтобы выдержать пытку, и достаточно сильным, чтобы не сдохнуть, берег себя, нечисть иезуитская, небось, следил за здоровьем. Закладывал всех, кого мог вспомнить. Два десятка иноземцев, которые весьма уютно чувствовали себя в немецкой слободе.
Софья подержала лист кончиками пальцев, быстро поставила росчерк и печать. Арестовать их поручим Патрику Гордону. Это его территория. Бояр будет арестовывать... Мда... А хоть бы и Ежи Володаевский. Он сейчас здесь. Он знатный шляхтич. Так что урона чести тут нет никакого. А вот остальное... У него нет преклонения перед боярами. Он не привык с детства шапку гнуть. Скажут — тащить и не пущать. Так он и сделает. А кто сопротивляться будет, так и в зубы можно. Бояр? Так не царь ведь. За такие выходки Алексей Михайлович об них бы посох обломал. А она девушка хрупкая, нервная. Она посохом не может. Придется уж по-простому. Второй росчерк занял свое место. Далее. Стрелецкие полки надо расформировывать и переделывать в другие. Разослать по дорогам аналог летучих отрядов. Чистить страну от татей и шишей. Расплодились, понимаешь. Стрельцам объяснить, что они себе так прощение зарабатывают. Самих татей на строительство. Там и так татары. Лишняя сотня сволочей погоды не сделает. А еще... Вот последний список был самым неприятным. Но... Необходимым примерно 200 человек, которые в той или иной мере знали, что и как будет, которые мутили народ и подбивали стрельцов. 200 человек! А ведь они не на елке выросли. У них есть семьи, жены, дети, которые останутся без кормильца. И брать таких детей в царевичеву школу губительно. Самой волка растить, который тебе в глотку вцепится. Ну и... Как же быть? Как быть? Помиловать? Народ не поймет. Да и потом, они ведь опять начнут бунтовать, думая, что мягкость — признак слабости. Только доделывать придется Алексею, а она это брату не оставит. Пусть у него будет поменьше таких кровавых приказов. Казнить нельзя помиловать. Запятая была проставлена. Но все-таки девушка взяла перо и принялась чертить дальше. Значит так. Казнить. Имущество на Москве отобрать в казну. Это однозначно. Жены детей? Куда? Что-то мелькало в голове у Софьи. Кажется, Петр I когда-то вешал стрельцов чуть ли не тысячами. Но что случалось с их родными потом?
она не помнила. Итак, женам предоставлялся выбор. Либо их принимает обратно их семья, еще одна проверка на вшивость. Ведь ежели стрельчиха в замужестве, позабыв про родню, вела себя не по-божески, кто ее обратно примет? Причем родные стрельчих должны были прийти к царевне и подать челобитную. Поставим для такого случая ящик. Или кого из учеников посадим. Пусть учатся. Это первый вариант. Второй же. Монастырь. Безоговорочный. А дети... Опять-таки, ничего лучше Софья не могла придумать. Значит, будем расформировывать семьи. Младших детей к царевне Ирине в ясли, старших же мальчикам дать возможность искупить свою вину на службе короне, девочкам дать приданное и выдать замуж. А до тех пор распределить их по одному человеку по разным семьям, по разным городам, по деревням. Да, ненавидеть будут. Но и выбора у нее нет. Самый простой вариант — на Соловки или на все четыре стороны. Но это убийство. А тут... Софья выдохнула и решительно завершила лист своей росписью. Поставила печать. На Алёшку она такое не взвалит. Она-то огонь и воды прошедшая баба, которая в 21 веке перестройку видала, путчи, демократов и прочую шушеру. И то ей тошно и гнусно. А мальчишка? Пусть хоть как потом назовут. Переживу. Второе войско под командованием Яна Собеского двигалось навстречу царевичу Алексею. Они шли по берегу Азовского моря, мимо Миуса и Молочной, к Карабатской косе, затем по косе до устья Салгира и вглубь Крыма. Мужчине было тяжело воевать с татарами. Но ведь ему многого и не требовалось. Вода была, а ему надо было всего лишь разорять их поселения. И с этим он справлялся, бесчинствуя между Кацкими и Молочными водами. Что было богатством кочевников? Скот! А потому войско Яна не испытывало нужды в пище. Вода также была. С налетами татар справлялись силами польских гусар. Легкая конница, вооруженная копьями, саблями, кончарами, успешно гоняла таких же легко вооруженных татар, не подпуская их на достаточное для выстрела из лука расстояние. Патрулировала окрестности вокруг войска и отлично справлялась со своими обязанностями. Благо пока для коней вдоволь было и еды, и воды. Самой большой неприятностью для Яна становились кишечные инфекции, от коих страдали люди. Но потом, мешая воду с вином, постепенно преодолели и это. Третье войско под командованием Ивана Серко шел от перекопа вдоль берега, оставив в крепости для ее защиты изрядную долю своего войска. Они, тем не менее, не испытывали нужды в людях, полагая, что воюют не числом, а умением. Пусть не родился еще тот полководец, который это произнес. Эта истина была ведома всем, просто мало кто мог применить ее на деле. Стычки, налеты, подожженные татарские селения, освобожденные рабы, которых отправляли в крепости. Агония была очевидна всем, и в том числе Селиму Гирею. Татары вообще вояками не были, чего уж там. Шакалили при турецком войске, стараясь урвать кусок добычи и не подставить шкуру под пинок. Но быстро теряли боевой дух и стремились удрать в сторону, пограбить, поозоровать на чужой земле. А уж тут... Бесплодное сидение под Азовом могло продолжаться сколь угодно долго, тем паче, что русичи не давали заскучать гостям, то совершая вылазки, то травя колодцы. И это начало давать свои результаты. Мало того, по реке совершали рейды корабли, наплевательски обстреливая татар, которые выли со злости, но поделать не могли ничего. Разве что обстрелять в ответ. Но у русских пушек было преимущество в дальнобойности. Хоть небольшое, но его хватало, чтобы оставаться безнаказанными. Селим Гирей пожелал вступить в переговоры с Рамадановским. На этот счет Григорию были оставлены не только инструкции, но и воин Афанасьевич. Это случилось очень просто. На 62-й день осады, в полдень, к Азову подъехал татарин с белым флагом и сообщил, что хан, великий и солнцеподобный, могучий и грозный, и т.д. и т.п., желает поговорить с презренными врагами, проявляя к ним невиданную до той поры милость. Враги в свою презренность не поверили, но поговорить согласились, видимо, поняв, что три дня были явным преуменьшением. Тут на годы бы считать. Крымский хан решил попробовать еще раз предложить сдачу. И ровно через 2 часа Селим Гирей подъехал к мосту, на который ради такого случая со стены спустили Григория Рамадановского, воина Афанасьевича и еще 5 воинов. Случись что, они дадут полководцам время уйти. Но хан не собирался мошенничать, да и со стены за ним наблюдали. Первым, как и полагалось, вежливому человеку заговорил Рамадановский.
«Мое приветствие и почтение блистательному хану, чья слава дошла до всех концов Руси!»
По-турецки он говорил не слишком бегло, но достаточно чисто. «Нахватаешься тут!» Селим Гирей кивнул толмачу и медленно заговорил. «Великий хан!» Титулы Рамадановский привычно пропустил.
«Приветствует достойных противников. К сожалению, сердце его омрачило печаль, потому что ваши братья разбойничают на его земле.
На это мог ответить любой русич, и Рамадановский не стал исключением.
«Сотни лет подданные хана угоняют наших людей, словно скот, грабят, режут, насилуют. Мы пришли за своими людьми и не уйдем без них».
«Если вы будете продолжать бесчинствовать на чужой земле, султан уничтожит вас!»
Рамадановский усмехнулся, привычно огладил бороду.
«Коли султан пожелает уничтожить нас, так мы уничтожим султана!»
Селим-Гирей гнева не сдержал. Рука сама к сабле потянулась, но потом опамятствовал. Бесчестье на переговорах руку поднимать. Небрежным жестом отослал подальше и толмача, и охрану. Видя такое дело, и Рамадановский кивнул своим людям. При нем остался один Орденнощекин.
«Что хочет русский царь, чтобы уйти с моей земли?»
По-русски Селим-Гирей говорил достаточно понятно. Картавил, конечно, глотал окончание слов, но Рамадановский его понимал. И даже смотрел с сочувствием. «А как тут правду скажешь?» «Но и лгать не стоило. Все равно это уже ничего не поменяет».
«Мы пришли навсегда и не уйдем».
Селим-Гирей потемнел лицом. Сбывались худшие опасения. Не набег, нет. Завоевание. И он был умен, этот крымский хан, которого современники уже не назовут мудрым.
«Вы умрете.
За нами придут другие».
Селим-Гирей смотрел на него и понимал, что иначе никак. Эти люди готовы стоять до последнего и готовы здесь умереть. Он может уничтожить их, но вслед придут другие. А его земля стонет под копытами коней захватчиков. И есть только один выход — захватить мятежную крепость, сравнять ее с землей и идти догонять русичей уже в Крыму. Тогда есть возможность победить.
«Мне жаль, вы умрете».
Рамадановский усмехнулся.
«На все воля Божья».
На том и кончились мирные переговоры. Мужчины разошлись в разные стороны. Селим-Гирей поскакал к своим войскам, а воин Афанасьевич тронул Рамадановского за плечо.
«Григорий, дозволь!»
Рамадановский внимательно слушал его, пока поднимали их на стену на веревках. Слушал на стене и, наконец, кивнул.
«Бесчестие сие!
Грех на мне будет!»
И вдруг выплыла оттуда, из вечеров в царевичевой школе, из споров и разговоров.
«В войне изначально чести нет, так что не стоит и горевать о ее утрате».
Рамадановский был не согласен, но и не спорил. Селим-Гирей, конечно, обратил внимание на то, что что-то вспыхивает яркими искрами на башне Азова.
«Ну что? И для чего?»
«Гелиограф работал. Почтовых голубей перехватили бы соколы, гонца тоже. А вот гелиограф, отчетливо видный на сотню километров окрест, благо день был ясным, ни перехватить, ни расшифровать не получилось. Воину Афанасьевичу того и надо было».
Приступ начался с рассветом. Татары лезли на стены, словно бешеные муравьи, подтаскивали пушки, стремились завалить русских числом. Но Рамадановский пока держался. И держался, видит Бог, неплохо. На татарские пушки отвечали пушки русские. Подкопы закидывались ручными гранатами. А лезть на стены? Ну, лезь. Посмотрим еще, когда лезешь.
Селим Гирей командовал с пригорка. Выбора у него не было. Уничтожить врага здесь, вернуть себе Азов, либо сравнять непокорную крепость с землей и идти обратно в Крым.
Впервые он узнал, каково это, когда земля горит под ногами? Твоя родная земля. Впервые не татары ушли в набег на чужую землю, а кто-то пришел к ним. И степная трава щедро поливалась татарской кровью. Азов не сдавался. Казаки тут 4 года сидели. А Рамадановский вообще намеревался навсегда крепость Руси оставить. И потому пушки палили в ответ, проделывая широкие борозды в рядах нападающих и снижая их боевой дух. Этот день так и закончился в ничью. Разве что убитых татар было в несколько раз больше. Русских-то защищали стены Азова, а татарам надо было туда влезть. Самое интересное началось ночью. Да, у реки теперь были выставлены караулы. Да, корабли не могли спуститься вниз, не попав под обстрел. Но кто решил, что они не могли подняться? Каланчинский остров потому так и назывался, что остров, окруженный с одной стороны Доном, с другой — рекой Каланчой. Ну что поделать, ежели татары были сухопутными, всадники, кочевники. Беды они теперь ждали от Дона, его истерегли. А то, что можно пройти и по другой реке, дойти до нужного места и высадить десант, даже не особо скрываясь, средь бела дня. Татары, между прочим, это направление даже не патрулировали. Ждали ворогов с казачьей стороны, с верховьев Дона, но никак не со стороны моря. Чем русичи и воспользовались. Еще ранней весной, когда Алексей Алексеевич раздавал новинки, привезенные из Дьякова, и указания, все обговорено было не по разу, и сейчас притворялось в жизнь. На коней? Кстати, захваченных у татар. Откуда? А вот оттуда. Крепость Лютик, что стояла на мертвом донце.
Рамадановский не стал сосредотачивать все свои силы в Азове. Часть людей ушла на кораблях, а потом просто подождали, пока татарское войско пройдет мимо Лютика. Захватывать готовились Азов. Туда и ушло все войско. А Лютик? Что? И крепость небольшая, и гарнизона там нет. Ну и не тронули. Оставили человек 200 татар и ушли вперед. Конечно, эти 200 человек помехой не стали вообще. Русичи просто высадились на берег, вырезали их в одну прекрасную ночь и позаботились, чтобы никто не ушел. А получив сигнал от Азова, приготовились. В условленном месте ждали люди, ждали кони. Далеко ли расстояние? Далеко. Да делать нечего. Для бешеной собаки 7 верст не крюк. Для людей 5 верст мелочь. Прошагать и обрушиться. Бить там, где не ждут. И тогда, когда не ждут. Вот главное правило победоносной войны. Бить безжалостно и наотмашь. Казачьи чайки причалили там, где было наиболее узкое место между Каланчой и Доном. Высадили десант, вытащили кораблики на берег и отправились следом, к Дону. Переправиться, пользуясь заготовленными заранее плотами, переправить коней и вперед! Только вперед! На стене Азова в эту ночь не спали. Казалось бы, день был тяжелый, но...
Придут ли? Должны прийти.
Рамадановский сомневался, чего уж там. Не верил он все же до конца в придумки царевичевых воспитанников. Хотя Софья бы сильно оскорбилась за гелиограф. Воин Афанасьевич хоть и не оскорблялся, но был уверен.
«Эту игрушку в хороший день за 100 верст видать. Кому надо, и увидели, и услышали». «Да знаков не подали».
«Нечего татарву на них наводить».
«Коли не придут, так мы не более 3 дней тут выстоим. Хан ровно как озверел.
Кто б на его месте не озверел? На его землю в первый раз война пришла.
По делам, шакалу.
Пойду я готовиться.
С Богом!»
Воин Афанасьевич усмехнулся и отправился вниз к своим людям. Когда все начнется, они ударят татарам в спину. Тут уж либо пан, либо пропал. Сегодня все решится. Серим-Гирей назад не повернет. Им же отступать некуда. Сейчас многое решится. Воин Афанасьевич смутно понимал, что сегодня ночью творится история. Но до размышлений ли о судьбах человечества? Лишний раз проверить зажигательные бомбы, гранаты, пушки и приготовиться.
Не спал и Серим-Гирей. Тоскливо было на душе у крымского хана. Где он ошибся? Как попустил? Вроде бы все правильно. Султан позвал, татары пошли. Но пока они гуляли в польских землях, захватили их родной, личный, можно сказать, Азов, и отдавать назад не собирались. Тоже ничего удивительного. Он из рук в руки переходил чаще, чем кубик в нардах, но то, что творилось на его землях, Серим-Гирей шкурой чувствовал неладное. Русичи в этот раз пришли не баранами, а волками, и уходить не собирались. Они резали, рвали, жгли. Мог бы хан, взвыл бы. Это неправильно! Это в корне жестоко неправильно! Так не должно быть! И не радовали хана ни послушные наложницы, ни сладости, ни драгоценности. Тяжко было у мужчины на душе. Потому и бился он сейчас за Азов. Понимал, что ежели выбьет он отсюда русичей, то остальным перекроет выход из Крыма и устроит кровавую баню. А коли нет, неужели конец? Неужто он будет последним крымским ханом? Размышление оборвал шум снаружи. Штурм? Но как? А дальше размышлять было некогда. Все вокруг закрутилось в бешеной горячке боя. Бить неожиданно, бить сильно, бить всем вместе. Вот основные правила маленькой победоносной войны. Почему маленькой? Так в большую она переродиться и не успеет, коли все правильно сделать. Рамадановский хоть правил для себя и не формулировал. Сие баловство одно. Да сделал все правильно. Когда ночью в татарский тыл ударила конница и картечницы, перевезенные на телегах, шум поднялся знатный. И русские, которые вышли подземным ходом, не стали мешкать. Под стенами никого не было. Татарский же лагерь атаковали с двух сторон. Что такое ночная атака? Ну, для начала, это сумятица. Да, были часовые, но они полегли первыми. Казаки, между прочим, тоже не лаптем щи хлебали. По тяжелой жизни на Дону снимать часовых становилось почти искусством. А потом... Да, сила татарского войска – это его конница. Но она же... И слабость. Кони, между прочим, боятся огня, шума, криков боли. Вот это им русские войска и обеспечили. И сколько ни говори, что лошадь милое, умное, обаятельное животное, которое никогда не бросит своего хозяина. Это верно. С другой стороны, это милое животное, вставая на дыбы и лупя копытами по воздуху, любому способны обеспечить тяжелые травмы. К тому же при штурме крепости конница не нужна. Коням по лагерю свободно бродить тоже никто не позволит, так что все они содержались в одном месте. Вот по этому месту и пришелся первый удар русских. Снять часовых факелами, саблями, волчьими шкурами, воплями и картечью, придать коням нужное направление, и пусть бегут. Разве что еще десятка-два всадников с ними пустить, чтобы с пути не сбились. И вся эта конная масса налетела на татарский лагерь. Конь никогда не наступит на спящего человека. Безусловно. Но ведь и людям не свойственно топтать и калечить друг дружку. И однако же в толпе, в возбуждении, в истерике. Больше всего нападающим было жалко коней. Ночь наполнилась криками боли и ярости, конским ржанием, а потом и предсмертными хрипами. Потому что за конями шли люди, и уж они не знали ни пощады, ни сострадания. Татарский лагерь брали в клещи, нещадно вырезая всех, кто попадался на пути. Пленные? О них никто не думал. Здесь и сейчас решалось, быть Крыму татарским или русским. Именно здесь и именно сейчас. Серимгирей смог таки совершить чудо, сбить в отряд своих телохранителей и какую-то часть войска. Его шатер не попал под обезумевший табун. И теперь хан сам взялся за саблю и был воистину смертоносен. Любой, кто налетал на ханский отряд, ложился навзничь, чтобы уже никогда не подняться. Но о серьезном сопротивлении хан сейчас не думал. Ему надо было прорваться к краю поляны, уйти, чтобы вернуться потом с новыми силами. Вернуться, отомстить. Распахивались ворота Азова, и оттуда шло войско. Русские не бежали, они словно на крыльях летели. Слышались громкие крики. Они торопились вцепиться в горло исконным врагам. Ох, если бы ему ночью не ударили в спину, если бы они осмелились выйти днем, он встретил бы их, они бы кровью умылись. Они бы все здесь полегли. Но сейчас, в темноте, когда стрелы не находят свою цель и стреляют только пушки, да и пушки какие-то странные, не те турецкие, что стояли на стенах крепости, вовсе не те. Легкие, удобные для перетаскивания, для мобильной стрельбы. Откуда? До чего еще додумались эти дети шакала? Враги находились и в темноте. Кто-то же ударил ему в спину. И это были не корабли, нет. На Дону были дозоры. Но кто? Как? Откуда? Эти вопросы стали последними в жизни Селима Гирея. Перед лицом что-то полыхнуло, и мир исчез в ослепительной вспышке. Обнаружив очаг сопротивления, русские, не мудрствуя лукаво, забросали его гранатами. Боеприпасы восстановить можно, жизнь вернуть нельзя, а потому взрывчатки не жалели. Двух десятков гранат хватило, чтобы очаг сопротивления превратился в толпу охваченных страхом бегущих людей. И рассвет рамадановский встретил уже за стенами Азова, обходя бывший лагерь и оглядывая пленных. Их было не так много, не более пары тысяч из всего войска. Потери татар были страшными. Кони, картечь, взрывчатка.
А главный их где?
Воин Афанасьевич, морщась, повел головой в сторону реки. Двигаться ему было не слишком удобно. Ночью он получил сильную рану в плечо, и рука двигалась с большим трудом. Рамадановский уже приказал ему отдыхать, но отослать насильно не решился. Посмотреть на труды рук своих, на свою победу — это привилегия каждого воина. Некоторые говорят, ради такого из гроба вставали. Рамадановский пригляделся. И верно, на берегу реки лежало несколько тел, и одно из них...
Точно ли он? Он. До последнего дрался, говорят. Опознали его?
Рамадановский кивнул. Уважительно.
Надо будет его похоронить. И где же? Так, чтобы всем видно было, чтобы все знали.
Рамадановский смотрел на тело, потом подошел поближе. Смерть не пощадила крымского хана. Разорвавшаяся неподалеку граната сделала свое дело, и мужчину сильно посекло осколками. И все же его можно было опознать. Не по богатой одежде, нет, но почему-то такому сложно уловимому, чем наделены только истинные правители. Мужчины подошли, сняли шапки, отдавая последние почести мертвому. Если бы все сложилось чуть иначе, он стоял бы над их телами. Кто знает, как поступил бы Серимгирей. Но русские не стали отступать от правил чести, даже в отношении врага.
Пусть эти басурмане хоронят своих мертвых в одной могиле.
Разомкнул губы рамадановский.
А его?
К вечеру под стеной Азова вырос курган. Под ним,
к вящему удивлению, татар, которые не приминули бы скормить труп врага собакам,
покоился Серимгирей. В вершину кургана воткнули копье. Потом, уже несколько лет спустя, здесь поставят обелиск, белую стелу, словно вонзающуюся в небо. И на ее четырех сторонах будет выбито одно и то же на русском, турецком и латыни. Здесь лежит последний хан Крыма Селим из рода Гирей. Да пребудет его душа в мире и покое. Будут проходить годы, сливаясь в десятилетия. Будут поливать дожди и щебетать птицы, будут зеленеть поля и смеяться дети. Обелиск будет стоять, напоминая о достойном враге. Пусть побежденном враге, но Серима Гирея стоило уважать. Он умер, да, но умер, сопротивляясь до последнего, умер непобежденным. Тот, кто не имеет уважения к достойному врагу, и сам его не заслуживает.
Что ты с ними делать будешь?
Казнить. Есть варианты?
Софья выглядела так, что краше в гроб кладут. Ей-ей, для детского, но пусть уже почти девического, тела. Бунт оказался тяжелой нагрузкой. И круги под глазами, и запавшие щеки, и землисто-серый цвет лица, и сурово сжатые губы.
Но...
Федя, Богом прошу!
На этот стон брат не мог не откликнуться. А что оставалось Софье? 304 человека. 304 человека. Пока еще живых, но ее волей.
Ее, черт возьми, волей.
И самое страшное.
Налить тебе твоей заморской гадости.
«Налей!»
Кофейник стоял тут же, укутанный в шерстяной шарф, чтобы не остыл. Рядом примостился кувшинчик с молоком. Царевич Фёдор ругнулся сквозь зубы, но сестре плеснул в небольшую чашечку кофе. Щедро разбавил молоком. Предосторожность была не лишней. Цвет у кофе был, что тот дёготь. Два глотка, и сердце зайдётся в бешеном беге.
«Это который кофейник по счёту?»
«Пока ещё первый».
«Да неужели? Ты спала-то сегодня сколько, а, сестрица?»
Софья задумалась. Кажется, часа 4 или даже 5. Она точно помнила, что много. Раньше она себе и того не позволяла, просто сморила. И наглые девчонки решили ее не будить. Розок бы им за это всыпать по тому месту, которым думали. Поганки.
Сонь, я насчет завтра.
«Слушаю», и настолько тоскливыми были ее глаза, хоть волком вой. На болоте готовились плахи, 20 штук, точились топоры. Палачи потирали руки. 304 человека. из них более 50 русских стрельцов, православных, черт их дери. А ведь еще и в немецкой слободе выцепили почти 10 резидентов от ордена иезуитов. Народ поднял шум, но авторитет Патрика Гордона был непререкаем. Его, кстати, как истинного шотландца, страдания иезуитов не трогали. Пусть он был и католиком, но достаточно своеобразным. Слишком уж доставалось Шотландии, чтобы люди там покорно слушали священников. Москву лихорадило. Старец Симеон оказался человеком не слишком стойким морально. Что сдохнет, Софья не боялась. Не настолько уж он стар, это первое. И второе, такие не дохнут, такие живеют, жиреют и нагреют на глазах, но не на дыбе. Жестоко? Нет, жестокостью было бы отдать его царской семье. Царевны, как узнали, кто отравил брата, покушался на них и планировал их смерти, слегка озверели. Разорвали бы на сотню маленьких Симеончиков, не иначе. Препарировали бы не хуже студентов биофака. Причиной покушения оказались и иезуиты. Еще бы! Русь, понимаешь ли? Они тут всю Европу накрыли, в мусульманские страны загребущие лапки протянули. А тут вроде как христиане. И? Упс! А у нас тут православие. Проваливайте, откуда пришли. А страна-то богатейшая, а хотелка-то жжет. План был прост. Сначала посеять рознь в самом народе. Для чего надобно подсунуть Никону хорошую идею? Конечно, святые книги надо унифицировать, кто б спорил. Но кем и как? Впрочем, потом Никон попёр в дурь и половину сделать не успел. Но заделки остались. Новая вера с троеперстным кукишом. Старая истинная вера. Чуть не хватило до драки. Из Аввакума начали лепить героя и мученика. Кстати, Симеон этому поспособствовать не успел, но хотел. Вмешалась Софья. В Дьякова до Аввакума было не добраться, а подбирать кого другого на его место. Он-то добирался до кого угодно из своей паствы. Так что пришлось временно прекратить работу над религией и начать обработку царской семьи. И снова споткнуться на Софье. То есть тогда-то Симеон думал, что на царевича Алексея. Но это прошлое. Сейчас он знал, кого ненавидеть. Зубами б глотку перегрыз, только дай дотянуться. Но кто же даст? А еще те, кто по доброй воле работал на иезуитов. Те, кто подбивал стрельцов на бунт. Те, кто мутил народ. Одним словом, завтра
с жизнью должны были расстаться 304 человека. И Софья знала о каждом, читала, спускалась в допросные подвалы, в глаза им глядела. Протоколы допроса кое-где наизусть выучила. Легко ли подписывать приговоры? Софья вообще не знала, как живут политики в 21 веке. Или когда отправляешь на верную смерть во всякие Ираки и Ираны толпу мальчишек. Ты не понимаешь, что стоит за твоим росчерком пера? Статистика — это ведь не живой человек. Статистике не больно. Она не плачет под стенами Кремля женскими и детскими голосами. Пощади, царевна, пощади, голубушка. Век за тебя Бога молить будем. Софья тряхнула головой. Выйти за стены Кремля не представлялось возможным. Стрельчихи, притащив с собой детей, просто караулили ее. И избавиться от них не мог никто. Не плетьми же разгонять. Или стоило бы?
Ты... «И правда собираешься их казнить?»
«Да».
«И присутствовать на казни?»
Темные глаза были непроницаемыми. Федя вдруг подумал, что Софья совершенно не похожа на отца. У всех у них так или иначе проявлялась романовская кровь. Или голубизна глаз, или светлые волосы. Алексей так вообще был копией отца. Да, было что-то и от Милославских. Но Софья не походила ни на кого. Темные, не черные, скорее коричневатые, словно соболиная шкурка. Волосы, темные глаза, тоже между карим и черным. И когда они светлели, как сейчас, казалось, что в них танцует алое пламя. Ясное, умное лицо, серьезное и задумчивое. Красивое? А вот это сложно было определить. Софья была слишком личностью, чтобы просто быть красивой или смазривой.
«Собираюсь».
«Смотреть, как казнят 300 человек!»
«304 человека. И?»
«Соня, ты же душу свою навсегда загубишь».
Темные глаза еще чуть посветлели.
«Ты не поверишь, Федя, но я это знаю. А разве у меня есть выбор? Если сейчас я отпущу тех, кто хотел нас всех вырезать, они ведь вернутся, с саблями вернутся, и ты одним из первых на них повиснешь. А когда Лёшка вернется, я должна эту ношу на его плечи перевалить, самой чистенькой остаться. А ты, братец, пожалуйста, кричи по ночам от кошмаров, кусай подушку, проклинай себя. Это я брату отдать должна».
Фёдор даже на шаг отступил. Оправданий он ожидал, объяснений. Но чтобы его же и атаковали.
«Соня, ну, прости».
«Ты за них просить пришел? Поди вон к царевне Анне. Она уж который день у Афанасия сидит, молится. Они его хотели с крыльца скинуть, чтобы толпа разорвала. Не успели, так это не их вина, это их Патрик остановил. Еже со всех ног сюда летел, земли не чуял. Ты за них просить будешь?
Царевич посмотрел на Софью. Соня, а как ты потом с этим жить будешь?
Выживу.
Соня.
Феденька.
Софья смотрела такими злыми глазами, что царевич даже назад шарахнулся.
Почему бы тебе не пойти сейчас в пыточную и не послушать, что должны были сделать с тобой, Катенькой, Машей, Ванечкой, Володей? А вот как послушаешь, почитаешь, так и...
Но ведь есть же кто-то, кто был обманут.
Немного, но есть. И что?
И завтра ты... И их тоже казнишь?
А на кой черт мне те, кто своим умом жить не может? Бороды отрастили, а с мозгами проблема? Не выращиваются?
Тебя народ проклянет.
Так кто меня? Не тебя ж?
Соня... Софья вздохнула, потерла лоб. И верно, кое-кого она бы помиловала. Пинка под копчик и проваливай, дурак. Но не в Москве же их оставлять. Нет уж, кто на власть покушался, исчезнуть должен, обязан. А сослать их нельзя? Царевич словно мысль прочел.
Можно-то можно, да сложно. Знают кто, знают что. Я сейчас не могу быть милосердной, Федя, иначе при следующем бунте нас просто сметут. Эти же и придут с копьями.
А ежели... Идею Софья выслушала со вниманием, покачала головой, но потом смягчилась.
Хочешь, сам и пробуй. Сейчас прикину. Но учти, многих я тебе не отдам. Сейчас выберу тех, кто сможет пользу принести. Кто за 3-9 земель пойдет и их освоит. Да не слишком запачкался. Чтобы пахать, быки нужны, то верно.
Иногда мне кажется, что ты не человек. Федор даже поежился. Софья смерила его насмешливым взглядом.
Болван ты, братец. На то я и такая, чтобы ты в людскую доброту верил. Оно куда как легко за спиной у старших и сильных. А ты вот в жизни попробуй.
И Федор подумал, что она в чем-то права. Легко быть добрым за чужой счет. А вот так, как сестре. А Алексею, когда приедет...
Нет уж,
никогда и ни за что не хотел бы он себе короны. Не вынесет, сломается.
Болотная площадь бурлила. От народу было черно и темно. Сновали разносчики, продавая пироги. Покрикивали продавцы кваса и сбитня. Скользили в толпе карманники. На площади возвышались два десятка эшафотов. И палачи ждали, ухмылялись. Туман лениво скользил между людьми, касался лиц холодными пальцами, словно злорадствовал. Отдельной группой собрались родственники казнимых. Все как один в простых белых рубахах. Еще хоть раз попробовать умолить царевну. Да, именно царевну.
«Ой, Луша, ужас-то какой!»
Лукерья прищурилась на подругу.
«Мотря, не сред бы тебе сюда идти, не праздно ведь. Да, срок-то ранний, а событие какое. Говорят, царевна смертью лютой приказала 1000 людей сказнить. Пару сотен, не более. Да и не просто людей, тех, кто бунтовать задумал. Так бунта ж не было. Так это потому, что царевна вовремя в Москву успела.
Лукерья говорила хорошие и правильные слова, а пальцы нервно перебирали кончик косы. «Мда, вот ежели бы бунт начался бы, ежели остановить его не удалось бы, тогда, да, тогда все бы царевну поняли. А сейчас...» Народ шептался, и шептался нехорошо. Все чаще слышалось «Кровавая царевна», и переломить это мнение никак не получалось. Луша честно донесла о том в Кремль девочкам, но что-то сделает царевна. Что тут вообще можно сделать? Хотя это же... «Государыня Софья! Она обязательно что-нибудь придумает!» Но вот толпа заволновалась.
«Едет!
Едет!»
И верно к болоту двигался легкий открытый возок, в котором сидела царевна Софья. Без платка, с простым золотым венцом на голове, валом платье. Она смотрела прямо перед собой, холодно и надменно. Темная коса змеей стекала по яркому шелку. Венец поблескивал алыми камнями. За ней ехали конники, шли обережные стрельцы. Других Романовых в воске не было.
«Милославское семя!» — прошипел кто-то в толпе.
Царевна спокойно вышла из воска, который остановился рядом самой высокой платформой. Простучала каблучками софьяновых сапожек по ступенькам, развернулась к народу.
«Слышите ли меня, Люди добрые!»
Голос был звонким и отчетливым, и народ замер, стараясь не потерять ни единого слова. Тем временем всадники окружали помост.
«Сегодня за попытку бунтовать, за умышление на жизнь царской семьи будут казнены 304 человека. Для каждого будет оглашена вина его и приговор. Судите сами, сколь справедливо это!»
И замолчала, опустилась в заранее приготовленное кресло, положила руки на подлокотники и замерла ледяной статуей. Стрельчихи качнулись вперед, в ноги броситься умолять, но замерли, потому что на площадь принялись въезжать телеги. Одна, две, 15, 20, и в каждой люди. Все простоволосые, также в белых рубахах, в цепях, со свечами в руках. Софья не собиралась давать кому-то возможность сбежать. Палачи приготовились. Родные и близкие бросились к своим, осеклись, натолкнувшись на охрану. Стражники потащили на помосты людей из первой телеги. Но почему-то за них никто не вступился. И то верно. Софья подобрала людей, так что в первых двух телегах сидели люди из иноземной слободы. А за них просить никто не пришел. Патрик Гордон несколько дней проводил там большую разъяснительную работу, объясняя, что и иезуитские шпионы — это, собственно, вовсе недобрые протестанты, и заступаться за них себе дороже. Тем временем по знаку Ежи Володыевского охрана у телег чуть раздалась, пропуская родных к стрельцам. Там начались крики и стоны. Софья терпеливо ждала, и ее терпение было вознаграждено.
«Сестрица, прошу тебя о милосердии!»
«Невместно, царевне, жестокосердие проявлять!»
Откуда они появились, никто и не заметил. Высокий седовласый мужчина с гордой осанкой, с окладистой бородой, в простой черной рясе, и рядом с ним отрок в белой одежде, ладный кафтанчик, светлые волосы. Да что у них может быть общего? Это Софья знала, с каким рвением царевич учился, как внимательно слушал Аввакума. Ему б точно священником быть. Глядишь, и патриархом еще станет. На площади наступила тишина. Софья выпрямилась.
«Ведомо ли вам, за кого просите? За татей злоумышлявших. Чудом не совершили его, да хотели. Всех Романовых хотели извести, пока мест брат мой с татаровьями злобными воюет».
Стало так тихо, что Софья едва не рассмеялась. Беден этот мир на зрелище.
ни телевизора, ни даже театра толкового. Станиславский ее бы вмиг со сцены смел. Насчет своего актерского таланта Софья не обманывалась. А тут даже детям рты заткнули.
«За людей прошу, православных людей, с толку сбившихся, злыми латинянами обманутых. Сестрица, не карай их за глупость-то.
А коли б кровь пролилась, твоя кровь, Феденька?»
Роли были расписаны заранее и даже слегка отрепетированы у нее в кабинете. Аввакум напирал на нехристианский поступок, Федор на милосердие. Софья упиралась, отказывая, потому что они же еще раз придут. Они ж не помилуют.
И да, таланта у Софьи не было, а у зрителей не было опыта парламентских дебатов, а потому
поддерживать накал страстей Софье пришлось 15 минут. Потом какая-то кликуша не выдержала, выскочила из толпы стрелецкой родни, бухнулась в ноги царевне и заголосила, так словно ей в попу вилами тыкали.
«Царевна, заступница наша, не попусти! Век за тебя Бога молить будем! Один он у нас, кормилец! Пропадем ведь, голодные да холодные!»
Софье того и надобно было. Истерика одной бабы будто спустила с цепи всех родственников казнимых, которые присутствовали на площади. И те все падали на колени рядом с царевичем и Аввакумом. Глядели то на них, то на Софью, как на последнюю надежду. Рыдали, стонали, умоляли, размазывали сопли. Софья наблюдала острым взглядом и, дав народу выкричаться, подняла руку. Все умолкли, и в этой тишине все увидели, как протопоп Аввакум опускается на колени, а рядом с ним царевич Федор.
«Коли казнишь их, царевна, руби и мою седую голову, ибо они стадо, а мы пастыри духовные, и моей вины в том бунте более, чем их. И моей!»
Царевич Федор бухнулся в грязь рядом с учителем и наставником.
«Мы должны были того не допускать, сестрица!»
«А те, кто отца нашего отравил?»
«Так ведь не стрельцы же, их самих злые люди с пути истинного сбили!»
Софья глубоко вздохнула, задумалась на пару минут, еще нагнетая обстановку. И, наконец...
«Ладно же, батюшка, ради тебя, ради просьбы брата моего, коего эти тати на копья поднять хотели, пусть и не хотели, но могли же, слушайте мое решение».
«Слушали? Муха пролетит, услышали бы».
«Стрельцы, приговор мой будет таков вам. Вы отправитесь в изгнание. Возьмете с собой семьи, кто поехать с вами захочет. Подворья ваши в казну отойдут. А вы поедете туда, куда я скажу. И жить будете там, где я скажу. Тогда живыми останетесь. Иначе либо смерть, либо постриг.
Вот тут Софья и поняла, что такое народное ликование. Смело восторгом, залило восхищением. Кровавая царевна, милосердная. А уж что обрушилось на Аввакума и Федора, когда те поднялись с колен, народ на них уставился ровно на святых. Софья усмехнулась про себя. Мда, не знаете вы, что такое пиар-технология? И даст Бог, никогда не узнаете. А она сейчас цинично размышляла, что в казне прибыла, и очень неплохо. Это первое. Осваивать земли на границе с Китаем надо. Это второе. И эти освоят, коли жить захотят. Конечно, голых и босых их не отправят. Но сейчас, вот как есть, вывезут за город. Там подержат в монастыре недельку, пока не соберут все потребное. И проваливайте вместе с семьями. И третье, самое приятное. Она сейчас помиловала человек 50. Остальных никак нельзя. А эти были выбраны как самые неповинные. По принципу «все пошли, и я пошел». Я рядом стоял. Командир приказал. Но власть уже не будет кровавой. Такие поступки, как милостыньку подавать. Бросит царь грошик, никто и не вспомнит, что он налоги повысил. Общественное мнение формировать надобно. А то как же? Власть должны ценить и любить, а не бояться. Тот же Петр, Софья точно помнила, головы рубил. Да бунты постоянно были. То один давил, то второй. И надо ли нам такое добро? Нет уж. Будем зарабатывать братишкам популярность. Аввакум царевне поклонился, собирался было с площади уйти, но... Куда там?
Благослови, батюшка! Благослови, царевич!
Софья с ехидной ухмылкой посмотрела на брата. А что? Что может быть лучше патриарха из царской семьи? Вот только надо бы решить, как быть с целибатом. Софья еще в той жизни его не понимала и не принимала. Ни к чему такие извращения. Ей-ей, пусть хоть сперму бы тогда сдавали, если естественным путем размножаться не хотят. Генофонд ведь пропадает. А тут как? А тут и не сдашь. Увы. Да и Федька. Было что-то такое сейчас в мальчишке. Может и правда его сделать патриархом? Идеализм проходит и быстро. А наивность... Так у него ж пока щенячий возраст. Вот через годик начнем его вводить в курс дела, тогда попроще будет. Постепенно вся эта шелуха с него и пообтрясется. Но это потом. А пока... Софья подозвала Ежи и тихо распорядилась. С площади двинулись телеги с тщательно отобранными стрельцами. Толпа заволновалась, зашумела. А тем временем, пока счастливые родственники обнимали почти воскресших стрельцов, палачи по кивку царевны принялись за свою работу. Софья досидела до последнего, досмотрела, вымочила из себя. И все же с жизнью сегодня расстались не 300 человек, поменьше, чуть более 200. По ее воле. Правда, враги, шпионы, двойные агенты, завербованные ими перебежчики, кое-кто из долгоруковых, кого уже выпотрошили, да и те же стрельцы, та часть, которая приняла близко к душе посулы изменников. Малоприятная публика. Софья внимательно прислушивалась к себе, когда ехала обратно. Изменилось ли что-то? Нет. Примет ли она еще раз такое решение? Однозначно. Для защиты своей семьи все средства хороши.
Где эта семья сейчас?